и осчастливленный, Спиридович никак же не мог отказаться. Государь, провожая и даря фотографию с своей подписью, каких, впрочем, несколько было развешено в этом кабинете, и императрица тоже, завидовал, что не может бросить ставку и уехать туда же сам. Но именно потому, что царственная чета не жила там теперь, Ялта оказывалась служебным тупиком. Впрочем, успел представиться там десятку великих князей. И минувшие месяцы Спиридович писал кое-какие письма, и ему писались кое-какие, обнадеживающие относительно петроградского градоначальства. Так что вызов сейчас не был ему неожидан. Он так и понял, что его назначат в Петроград взамен Балка. И тут, обласканный Воейковым, он получил фактическое подтверждение, что так и будет, лишь вот государь отлучился в ставку. И сейчас, хотя Протопопов делал вид, что не знает назначения, все это была милая, прозрачная игра. Протопопов, правда, подкупал обращением. У него и думская кличка была — Сахарный. Однако же эти дни, походя по Петрограду и услышав крики толп на улицах, Спиридович ощутил, что никого эти события не касались бы так близко, как его самого, если б он уже был назначен. Пожалуй, и хорошо, что государь не успел его назначить. Пусть это все пройдет без него. Не хочется брать столицу в таком взбудораженном виде. Хотя можно и прославиться успокоением. Но уличные волнения разыгрывались, думские речи раскалялись, а в петербургских гостинах был все тот же кошмарный мрачный воздух. И вдруг вся лестница ценностей, как она представлялась Спиридовичу все годы и последние месяцы в Ялте, стала колебаться. Разумно рассчитанное восхождение могло привести не к успеху и чести, но к шаткой, трудно защищаемой позиции. Конечно, Спиридович был звезда охраны, а не бестолковый Балк, и сиди он сегодня на Гороховой 2, он не был бы так беспомощен, и, может быть, эти волнения уже бы кончились. А если нет? Он готов был бороться испытанными средствами. Но что, если при нынешнем общественном отвращении средства уже отказывали? Не благоразумнее ли было бы сообразить это заранее, пока еще государь не вернулся объявить решение, сообразить вот сейчас, пользуясь приемом у министра внутренних дел, и тогда избрать для себя другую линию, начать какое-то боковое перемещение? Или в Ялту назад? Если дело тут вдруг проигрывается, то зачем заниматься донкихотством и лезть с пикою в первый ряд? А если нисколько не проигрывается, то как бы это сейчас верно почувствовать? И Спиридович выказывал всю свою тоже обворожительную любезность и впивался разгадать министра внутренних дел. А живой, улыбчивый, рассыпчатый и перескальзывающий Протопопов был еще более обворожителен и произносил монологи, и закидывал голову, и закатывал глаза. Нет, он знал нечто верное. Пользуясь исключительной приветливостью приема, Спиридович в нарушение иерархического этикета осторожно высказал о смутном настроении общества и вот по поводу уличных волнений. Но как личному давнему другу Протопопов положил ему руку на плечо и с искренней простотой, поблескивая глазами: «Дорогой мой, милый мой генерал, а когда наше общество, а когда наш петербургский свет был настроен не смутно, когда бывал доволен? Разве ему можно угодить? Можно бы утешиться, что народ не разделяет настроение интеллигенции, и, конечно, не разделяет. Но кто народ? Крестьянство совершенно инертно, закрыто в себе. Рабочие захвачены не нашей пропагандой. Правых, как людей, как влияние, не существует. Это миф, название пустое. Никто их не организует. Духовенство на нищих деньгах унижено и подавлено. Скажите мне, где те слои в России, на которые власть опирается или могла бы опереться? Не на банке же? А веки его вблизи были припухлы, больноваты, и веял тонкий аромат духов. Есть только одна опора — обаяние царского имени. Народу, в общем, безразличны всякие партии и программы, но не безразлично, что есть у него царь. И вот это наша надежда. И можно надеяться, что это все пройдет, как много уже раз проходило. И вдруг в ажитации, полуэкстазе, со слепительными глазами, конечно, если понадобится, зальем Петроград кровью. Для спасения государя пожертвуем нашей жизнью. Но и потух так же быстро. Нет, он, конечно, знал больше, чем высказывал. Он нащупывал где-то твердое. Если тут же мог на целый час охотно, с полным вниманием и даже одушевлением уйти в ялтинские дела, как их привез на обзор и запросы Спиридович, восхищался открытием дома для раненых офицеров, вникал в вопросы благоустройства южного берега Крыма, в ходатайство Лушты, Алупки, Гурзуфа, отсутствие военной гауптвахты в Ялте, разрешение от адмирала Колчака на освещение улиц и экипажей, раньше запрещенное из боязни немецкого обстрела, рассмотрел план большого преобразования самой Ялты и щедро разрешил Спиридовичу не скупиться в расходах по представительству и приемам. Наконец рассматривали карту, проектируемой прирезки земли от ялтинского градоначальства к дворцовому ведомству для расширения царской охоты в предгорьях Крыма. Глава 33. Накануне Гиммер много звонил по телефонам, уговаривая заметных товарищей от каждой социалистической группировки собраться бы в субботу в 3 часа на квартире Соколова на Сергиевской. Обещали быть Керенский и Чхеидзе. А хотел Гиммер дозваться и самых неуговоримых Шляпникова от большевиков и Кротовского от межрайонцев. И на этом совещании думал он развернуть свой дерзкий теоретический план. Или не план, так хоть постановку вопроса. Между другими позвонил и Пешехонову, а этот не только согласился, но незвано привел с собой еще 2 своих народных социалистов, тем самым сдвигая спектр совещания сильно вправо. А так как никто больше не шел, и думцы задерживались, то получилась сплошная манная каша. О чем можно говорить с НС-ами? Безнадежно смотрел в простоватое мужицкое лицо Пешехонова. В таком собрании даже теоретическое выяснение не представляет интерес. От эсеров же пришел один недалекий Зензинов. А думцы все не шли, все были заняты. Николай Дмитриевич Соколов был самых жарких революционных убеждений. Но, как и Гиммер, тоже не помещался ни в какую партию, содействуя всем им. А так как он был известный в столице адвокат, то полиция никогда не смела нарушить черты его барского, богато обставленного дома. И был он вторым после Горького прибежищем где открыто сходились представители социалистов, обсудить позиции и попикироваться. Объединяться никогда не удавалось. Даже была эта квартира первым прибежищем, ибо Горький был почти открытый большевик, и к нему не все бы пошли, например, Керенский и Чхеидзе, потому что опасались бы нарваться там на оскорбление. Сам Соколов, невысокий, лысолобый, но с густой, строго прямоугольной черной ассирийской бородой, мог уже никого не приглашать, не занимать. Пришедшие и сами друг друга занимали. Что интереснее для русского революционера, чем поспорить? Итак, пока остальные не сходились, оставили народников в гостиной самих по себе, а Соколова Гиммер повел в его же кабинет. Может быть, и хорошо, что большевики и межрайонцы не пришли. Свою новую сенсационную теорию, которую он намеревался им излагать, он пока проверит на Соколове. Собственно, срочности не было никакой. Но эти городские волнения третий день подряд нисколько не новые, уже бывали такие 100 раз, напоминали, однако, что когда-нибудь вот так и настоящие долгожданные события застанут их всех врасплох. У Гиммера была любимая позиция горячо, длинно и настойчиво говорить, переклоняясь вперед, как бы всверливаясь в собеседника. В таких случаях Соколов отклонялся назад, подбирал нижнюю губу над бородой, как бы жевал ее и мог долго слушать. А он немногих имел терпение слушать, но Гиммера уважал за проницательность. Да набирался от него ума. А вот что последнее время беспокоило Гиммера. Мы обращаем все внимание на агитацию, на лозунги, на форсирование движения. Но кто из нас занимается теоретическими проблемами? Один он и занимался. В Питере, во всяком случае. Мы бросаем долой самодержавие, долой войну. И думаем, что все остальное как-нибудь придет. А как придет? Мы никак не обсуждаем проблему власти. А она и есть самое главное. Если вдруг совершится переворот, хотя бы типа Дворцового, и самодержавие действительно падет или зашатается, кто подхватит власть? Нет сомнения, что только буржуазия. Власть, конечно, и должна стать буржуазной. Иначе всякая революция погибнет, потому что демократическая Россия распылена. Пролетариат способен создавать боевые дружины, но не государственную власть. Захват власти социалистическими руками был бы неминуемый провал революции. А главное, и зачем, когда вся цензовая Россия тоже сплотилась на борьбу с царизмом? Но пока идет война, тут дополнительная и главная трудность. Социалистическая власть не имела бы никакого морального права продолжать войну. Она должна была бы немедленно ее окончить. А это значило бы, кроме всех трудностей государственной власти, взять на себя еще новые непосильные задачи — демобилизацию, массовую безработицу и перестройку промышленности на мирный лад. Это непосильно и непомерно. Социалистическая власть тут же и рухнула бы. Поэтому и тут тактически правильно возложить войну и задачи внешней политики на буржуазию, а пока между тем вести как бы борьбу за ликвидацию войны. Уж Николай Дмитриевич знает, что перед ним сидит самый непримиримый враг патриотизма и войны. Но даже и он, вот, своим ртом выговаривает: «Мы увлеклись». В какой-то мере надо ослабить борьбу против войны. Во всяком случае, не так ее выкрикивать. Это очень дерзкая мысль. И вот ее-то хотелось проверить на товарищах. Секрет в том, что цензовые круги никак не могут принять лозунг «Долой войну». Они и против царизма борются как бы для более успешного ведения войны. Относительно войны лагерь Милюкова-Гучкова не примет никакого компромисса. Если переворот произойдет как движение против войны, он погибнет от внутренних раздоров. А вопрос власти не стоит так, отдать ли власть буржуазии. Но согласится ли буржуазия принять власть? Если откажется, то это катастрофа. Даже одним своим нейтралитетом она погубит революционное движение, отдав его стихии и анархии. Вон уже волнения приняли характер грабежей. Всякое «долой войну» цензовые выдадут на разгром реакции. И вот он, Гиммер Суханов, последовательный циммервальдист, интернационалист и пораженец, он сегодня пришел к выводу и осмеливается заявить вслух, чтобы погнать буржуазию смелее брать власть, чтобы заставить ее взять власть, мы, социалисты, должны приглушить лозунг «Долой войну», а может быть даже временно и снять его. А? Это дьявольски смелое решение. Это фантастический пируэт. Но Гиммер легок на пируэты. Малой фигурой, но мощной мыслью.